Глава 26. Княгиня Долгорукая, одна из моих друзей, была вовсе не дюжинного характера, но женщина замечательного ума и хорошего поведения. Я особенно дорожила ее искренней и теплой дружбой. По приезде ко мне она деятельно занялась приготовлением моего будущего комфорта, уложив собственными руками множество вещей, необходимых и даже роскошных для моей жизни в крестьянской избе. Она всевозможно утешала меня в присутствии и старалась скрыть свою собственную грусть. За всем тем тайные слезы ее лились потоком. Накануне моего отъезда я кое-как добрела до ее комнаты и увидела ее в глубоко скорбном состоянии. Нежно поцеловав княгиню, я упрекнула ее за малодушие, столь несвойственное ее мощному духу. «Будьте покойны», — сказала я, — «если через 24 часа я останусь живой, если через несколько станций не привезут назад моего трупа и небо сохранит меня для дальнейших испытаний, путешествие и перемена воздуха укрепят меня, и мы еще раз увидимся». Так и сбылось. Я возвратилась из ссылки и снова увиделась с Долгорукой. Но по прошествии 2 лет она сошла в могилу, и мне суждено было еще долго оплакивать потерю этого благородного существа. В день моего отъезда 1796 года, 26 декабря, я, полубольная, была приведена в церковь, посоветовав друзьям и приказав прислуге не тревожить меня напрасным сожалением, я с трудом простилась и поспешила сесть в дорожную кибитку. Пускаясь в неизвестный путь, я совершенно не думала о своем будущем положении. Меня не беспокоила даже последняя молва, что будто на половине дороги меня нечаянно схватят и заключат в отдаленный и глухой монастырь. Ничего подобного, однако ж, не случилось. И день за день силы мои поправлялись. Сомнения моих знакомых относительно моего путешествия в кибитке, к которой я вовсе не привыкла, также были неосновательны. Движение и тряска не только укротили ревматические боли, но восстановили деятельность желудка и дали аппетит к пище. Первую ночь нашего путешествия мы провели в хижине одного мужика. Лаптев, заметив, что он разговаривал с неизвестным лицом, проходившим и подсматривавшим за нами, спросил его, кто это такой. Хозяин наш немножко под хмельком отвечал, что он не знает, за кого и принять его. Один раз он назвал себя спутником княгини, а вот теперь он с важным видом приказал мне заглянуть в комнату ее, там ли она взаправду находится. Лаптев, свойственной ему запальчивостью, обратился к шпиону и спросил его, какое ему дело до княгини и как он смеет посылать всякого в ее комнату и беспокоить ее. Шпион довольно ясно выразился насчет своего ремесла. Он следил за мной по приказанию не императора, а Архарова. Боясь, чтобы я не узнала об этом обстоятельстве, он грозил Лаптеву опасными последствиями, если он доведет до моего сведения это дело. На другой день, прежде чем мы доехали до Твери, 2 раза угрожала нам решительная гибель. Между прочим, поднялась страшная буря, засыпавшая дорогу снегом, и мы принуждены были 17 часов блуждать ощупью. Ни одного признака человеческого жилья не было видно, и когда наступила ночь, усталые лошади едва переступали. Нам оставалось или похоронить себя в снегу, или умереть от холода, или сделаться добычей хищных зверей, и напуганному воображению казалась одна из этих крайностей неизбежной. Слуги опробели, одни плакали, другие молились и каялись. Я приказала кучеру остановиться и подождать рассвета, в надежде, что ветер спадет, лошади отдохнут, и мы наткнемся на какое-нибудь человеческое жилье и потом отыщем свою дорогу. Менее чем через час возница вообразил, что вдали засверкал огонек. Он послал одного сметливого моего слугу к тому месту, откуда виднелся свет. Посол осведомился и через полчаса воротился с радостным известием, что недалеко от нас находится деревня. Мы поплелись к ней и, наконец, нашли безопасный приют для себя и своих животных, избавившись таким образом от ужасной и, может быть, продолжительной смерти. Мы далеко сбились с своего пути, потому что в 29 часов проехали только 6 верст. По прибытии в Тверь мы превосходно поместились в квартире, приготовленной для нас губернатором Поликарповым. Этот почтенный человек немедленно навестил меня. Когда я поблагодарила его за внимание и выразила опасение, чтобы его доброта не навлекла на него злобы мстительного царя, он отвечал: «Я не хочу знать о частных отношениях между государем и вами. Мне только известно, что о вашем изгнании не было издано никакого указа. Поэтому позвольте мне действовать относительно вас, как человеку, всегда искренне уважавшему ваш характер». Город Тверь был полон в это время гвардии, проходившей в Москву для коронации, что не помешало добродушному начальнику губернии присылать нам превосходный ужин своего стола. На другое утро мы двинулись вперед. Лошади у нас были одни и те же, и потому мы должны были часто останавливаться, часто не проезжая более 6 верст. В Краснохолме мы имели счастье встретить в начальнике благовоспитанного и обязательного человека. Это был некто Краузе, городничий, племянник знаменитого медика. Он помог нам запастись необходимой провизией, которую трудно было достать на дороге. После легкого сна и отдыха, данного лошадям, мы поднялись ранней зарей и поехали дальше. В этот день мы вполне убедились, что шпион, следивший за нами во время нашей поездки, был наушником молодого Архарова и доносил своему наемнику о всем, что наблюдал вокруг нас. Архаров — это был русский инквизитор императора Павла, обязанность отнюдь неотвратительная его мелочной и рабской душонки, лишенной всякого человеческого чувства. Лаптев вошел в избу в то самое время, когда шпион из нее вышел, забыв на столе открытое письмо, адресованное Архарову. В нем говорилось о моих недугах, о Лаптеве, сопровождавшем меня, и еще кое о чем, вероятно, для пополнения своего рассказа. Между прочим, о том, что один из моих лакеев украл шубу у крестьянина, что было чистейшей ложью, потому что все они были одеты очень тепло. Между тем, скажу мимоходом, слуга вашего полицейского воришки казался жалким горемыкой. После этого мы были осторожны, отворяли двери, когда останавливались в крестьянских избах, чтобы увериться, не подслушивает ли нас агент Архарова. Скоро овладел мной действительный страх. Поводом этого нового беспокойства было одно обстоятельство, пугавшее меня до самого возвращения в Троицкое, где я узнала от брата, что мой сын вне опасности. По прибытии моем в Весьегодск меня посетил вновь назначенный городничий и в то же время предшественник его, определенный покойной императрицей, в награду за его военные заслуги и 9 ран, полученных в разных битвах. Павел I лишил его должности единственно потому, чтобы очистить место родственнику Аракчеева, одного из самых усердных и преданных исполнителей его тирании. Такая вопиющая несправедливость, конечно, вызывала самые горькие жалобы со стороны отрешенного. Принимая участие в его положении, я старалась по возможности утешить горюющего старика, но никак не могла заставить его говорить о других предметах. Он постоянно думал о своем несчастье. Наконец я придумала средство, попросив обоих городничих проводить мою дочь и мисс Бетси на ярмарку, самую знаменитую в это время во всей России. Едва они ушли, как явился офицер с письмом от моего сына. Он поручил отдать его мне прямо в руки и, осведомившись таким образом о моем здоровье, проехать в Коротову, место моей ссылки, чтоб приготовить крестьян к моему приему и о всем этом известить его. Если б гром упал на голову, я была бы поражена менее, чем получением такого письма. Я знала неумолимую строгость государя относительно военной дисциплины. Известно, что он выбранил Суворова и Репнина за то, что они отправили к нему свои депеши с офицерами. Представив все это, я опасалась за сына, который за посылку офицера с письмом, гонимой матери и за нарушение царского указа легко мог подвергнуться гонению его и побывать в Сибири. Я спросил офицера, видели ли его в городе и не встретил ли он на дороге городничего. Он уверял, что его никто не видел. Я советовала ему немедленно отправиться в Коротову, от которой мы находились только в 33 верстах, где я надеялась скоро увидеть его. Выехать из города незамеченным было главным делом. Когда мои дети возвратились с ярмарки, мы сели в кареты и поздно вечером достигли места своего назначения. Моя изба была довольно просторная. Противоположная комната была отведена для кухни, а лучшая хижина неподалеку была приготовлена для моей дочери. Я немедленно послала за Шридманом, послом моего сына, и когда он уехал, я узнала от своего слуги, что этот офицер не только вел себя всем на показ, но имел глупость сообщить о своем поступке городничему, который отобрал у него паспорт. Ни днем, ни ночью я не могла успокоиться, во сне постоянно мне виделся сын, сосланный в Сибирь. Я умоляла брата и других друзей известить меня о положении Дашкова, но не совсем доверяла их утешительным письмам и беспокоилась до тех пор, пока не узнала, что он действительно назначен командиром полка. У Павла I были светлые промежутки справедливости. Он даже проявлял некоторую смышленность и благородство. Он услышал от городничего о поступке Шридмана и нисколько не рассердился на моего сына. Когда же ему донесли через шпиона Вархарова, что многие из моих друзей навещали меня в ссылке, он сказал: «Ничего нет удивительного. В это-то время и надо доказать дружбу или благодарность княгине Дашковой тем, кто любил ее прежде». Ссылка относительно моего личного состояния была легка и удобовыносима. Я жила в просторной и сверхожидания опрятной избе. Правда, три моих горничных спали в одной со мной спальне. Но благодаря их вниманию, уважению и чистоте я не чувствовала никакого неудобства. Притом, мисс Бетси устроила темно-зеленую занавеску, отделявшую меня от служанок. По прибытии моем в Коротову прием мой сопровождался небольшой церемонией. Я опишу ее, потому что в ней выразилась черта народного характера и при настоящем моем положении чрезвычайно тронула меня. Между русскими помещиками есть обычай идти прямо в церковь по приезде в деревню. Попы служат благодарственный молебен и потом являются в дом господина с поздравлением. Причем они благословляют его крестом, помещик целует крест и потом руку священника. Так было и со мной. Как только я вышла из саней, поп явился в мою горницу и, совершив религиозный обряд, вместо того, чтобы протянуть мне свою руку, умолял со слезами на глазах позволить ему поцеловать мою. «Не чин ваш, моя матушка, я уважаю», — сказал он. «Нет, слава ваших добродетелей глубоко проникает в мое сердце. Я говорю вам во имя всей деревни. Ваш сын добрый барин, потому что вы хорошо его воспитали. Потому-то мы счастливы, для вас несчастье жить между нами. Мы жалеем о том, что для нас благодать видеть вас, как ангела-хранителя. Я устала и ослабела, но это неожиданное, наивное и задушевное выражение любви этих добрых крестьян, никогда не знавших меня, и при таких грустных обстоятельствах одушевило, осчастливило меня. Прервав речь достойного пастыря, я обняла его как друга. Мои спутники были до слез тронуты этой сценой и после сказали, что никогда во время самого полного счастья они не чувствовали ко мне такого уважения, как в эту минуту. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.